Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Програма «Реформація» з Віталієм Царюком.
Вчасно та доступно про реформацію як окремо взятої людини, так і всього суспільства.
Доброго времени суток, дорогі друзі! Приветствую вас на волнах, на частотах Радіо М і непосредственно в Одеській студії. Ну, мы очень рады, друзья, снова с вами слышаться и видеться. Особенно мы рады тем, кто нас не только слушает, но и видит. Поэтому я традиционно все, кто нас слышит на радио, может, вы едете в машине, либо где-то в кафе находитесь, или просто в своем гаджете слушаете нас, или где-то, вот, не знаю, где вы находитесь, но я вас всех призываю, друзья, подписывайтесь на наши соцсети. У нас очень много интересного, зачастую у нас разыгрываются какие-то подарки, но тем более в рождественские праздники. Вот сегодня у нас рождественские праздники, выходные, и вот такой период подарков, период празднования, период радости. И сегодня тема наша – это Рождество 2022. Рождество 2022, либо культурный код мира, так скажем. Все, что связано с Рождеством, мы сегодня будем обсуждать с нашим дорогим и горячо любимым гостем Виталием Павловичем Казаченко. Здравствуйте, Виталий Павлович.
Здравствуйте, радиослушатели, и, конечно же, Виталий, добрый.
И зрители.
И зрители, да.
Виталий Павлович, пастор реформаторской церкви города Одессы, церковь называется «Прославление», а находится она на Канатной 6. И я вас всех приглашаю, приходите на службу к Виталию Павловичу, там очень интересно. Причем интересно всем, и молодым, и пожилым, и для детей есть воскресная школа, и очень много молодежных различных мероприятий, и концертики, и так далее, и так далее. Короче, я думаю, что вот за эти выходные, если вы в Одессе, или вы приехали в Одессу, или живете, обязательно сходите на службу, либо на какое-нибудь мероприятие этой общины, этой церкви. Ну, Виталий Павлович, это не на правах рекламы, а просто вот по-дружески, потому что я бываю у вас часто, и мне очень нравится. Виталий Павлович, ну да. Вот тему мы задали, да, как бы Рождество 2022. Что такое Рождество, как его нужно праздновать, откуда традиция? Вот все, что связано с Рождеством, потому что очень много вопросов. Наши радиослушатели нам часто пишут, и пишут, и пишут, и пишут. И у них, естественно, вопросы, почему 25-го празднуют, а почему 7-го, армяне...
Да, традиционно, да.
В Армении церковь армянская, она празднует 6 января, вот, кто-то в другие даты празднует, а вот летоисчисление у нас идет от Рождества Христова 1 января, тогда, может быть, 1 января, надо праздновать Рождество, потому что календарный год начинается с 1 числа, правильно?
Ну, как бы да.
И если у нас ориентир летоисчисления является от Рождества Христова, значит, 1 января тогда пусть будет Рождество. Вот много вопросов, да, там еще и старый Новый год. Ну и давайте начнем с первых, так сказать, дней, да, с чего вообще Рождество, откуда, когда это произошло, где произошло. И вот эту историю я вот вам отдаю бразды правления.
Давайте, спасибо.
А вы расскажите, пожалуйста, для наших радиослушателей.
Ну, мы празднуем Рождество все-таки еще 21-й год, как бы. Мы в преддверии 22-го года, да? То есть как бы вот Рождество конца 21-го года и вхождение в 22-й, 2021-й.
За 8 дней, да, получается? 7-8.
Ну, 7-8. Да. Да, это традиционно... Постоянные вопросы, и чуть ли не каждый год вот у людей какой-то каламбур в голове, 25-е, 7-е, почему вообще, откуда, где, и что это такое. И большинство людей, конечно же, связывают Рождество это с рождением Иисуса Христа, и правильно делают, потому что именно этот смысл, центральное вообще все в Рождестве, это, конечно же, Рождество, само слово Рождество, да, это рождение Иисуса Христа, хотя... Мы вот проводим ежегодно, вот уже несколько лет на улицах, как раз-таки в рождественские дни, такие евангелизации, поздравления жителей нашего города в центре. мы выходим на Дерибасовскую или на Приморский бульвар, и каждый год есть молодые люди, которые до конца не понимают, что такое Рождество. У кого-то это ассоциация Санта-Клаус, реклама Кока-Колы. Вот. Причем каждый год. Возможно, они так подшучивают над нами, конечно, но каждый год это звучит. И это очень смешно. Но...
Ну, они, наверное, от ряженых ребят ждут подарков, ждут Кока-Колу.
Да, мы всегда раздаем подарки. Кока-Колу? Но без Кока-Колы. Может быть, на нас Кока-Кола обратит внимание.
Да, лучше не надо.
Да, лучше не надо. Ну, а если шутки в сторону и нашу современную жизнь, то надо вернуться туда 2000 лет назад, в Иудею, да, вот в ту древнюю Иудею, которая являлась частью Римской империи, провинция Сирия, так тогда называлась Римская провинция. И, в общем-то, именно там родился Христос, родился младенец Христос. И в Вифлееме, еще там, 600, почти 700 лет пророк Михей, он предсказал город, или под вдохновением Божьим он сказал, что в Вифлееме, в этом маленьком тогда городке Иудином, родится царь, родится Мессия. Также за 700 лет пророк Исаия, до Рождества Христова, пророк Исаия, за 700 лет он, по сути, обычно говорят о пророке Исаии, что он так вдохновенно и ярко предсказал смерть Мессии, да, Исаия, 53 глава, но не менее ярко...
В деталях, да, там очень много тонкостей.
Там в деталях, да, 53 глава пророка Исаии, это, может быть, день Пасхи нужно говорить, да, но тем не менее... И также Исаия под вдохновением Божьим, он, в общем-то, пророчески провозглашает о том, что произойдет в день Рождества спустя 700 лет для него и 2000 лет назад для нас. Сын родится, младенец родился нам, сын дан нам. Да, и владычество на его плечах, в синодальном тексте на раменах, на плечах его. И он Бог чудный, то есть творец чудес. Бог мудрости, советник, Бог крепкий, дающий крепость, ну и так дальше. И вот, в общем-то, вот именно это событие и есть Рождество, когда в Вифлееме рождается младенец Христос. Это вот точка отсчета. А почему 25 или 7? Вот мы в эти рождественские дни, в общем-то, празднуем... Вот прям рождественские дни.
Наверное... Вы когда празднуете? 25 декабря или 7 января?
Я праздную и 25, и 7. Может быть, это странно звучит. Я как бы протестантский священник, проповедник. Но мы с семьей собираемся и 25, непосредственно со своей семьей, с детьми. А с большим кругом семьи мы празднуем и 7-го также. Вот там, где 12 блюд, там тра-та-та, это такая традиция.
У вас есть такая традиция в семье?
Ну, скажем, мы... Да, да.
Любите покушать?
Любим покушать праздничные рождественские трапезы. Это ни в коем случае не связано с каким-то поклонением или этим блюдом или так дальше, потому что все-таки это языческое, так я извиняюсь.
12 месяцев, вот это история.
Да, это все оттуда. Все оттуда, но все таки.
Ну, мне нравится, что вы берете какие-то традиции и в правильное русло их направляете, и они являются инструментом для празднования правильного, для празднования, в центре которого стоит тот, ради ну, кого и должно быть празднование.
Но да, это так, но в действительности сам праздник Рождества, он же в Библии не описан, да, то есть это достаточно поздняя традиция, я имею в виду поздняя от Рождества Христова.
Именно праздновать Рождество?
Именно праздновать Рождество, сегодня это считается церковным праздником, в православной церкви и в католической церкви, но...
И в протестантских церквях.
И в протестантских, ну, я имею в виду, что нет такого... Все-таки Рождество, оно отличается от пасхальных праздников, да, вот как-то вот сложилось так исторически, что вот Пасха – это более такой церковный праздник, хотя рождественская месса у католиков, рождественское богослужение у православных, да, и у протестантов, не всегда у протестантов было, были периоды, когда отодвигали эти праздники, английские пуритане, если посмотреть в историю, но тем не менее, вот почему так? Хотя, на мой взгляд, Рождество и Пасха – это одна история, это вот одно событие, оно просто разделено годами, да, если говорить о служении Иисуса Христа. Но вообще-то Рождество – это начало, и Пасха смерть Иисуса Христа и воскресение Его, воскресший Христос. Вот, вот это завершение всего этого триумфального шествия от рождения и до своего воскресения. Это все триумфальное шествие Христа.
Один план.
Это один план, это одно грандиозное событие, пророчество Бога, о которых мы уже вспоминали частично, исполнившееся. Вот-вот, и это торжество. Поэтому надо праздновать и Рождество, и Пасху. Хотя в ранней церкви есть сведения, что именно 25 числа, 25 декабря, или вот в эти числа, праздновала Западная церковь, Восточная, Римская империя была разделена, да, условное было разделение на две части, это западная часть Римской империи, восточная часть Римской империи, именно по этой причине есть понятие западная церковь христианская и восточная христианская церковь в XI веке, которые официально стали две основные конфессии христианства, это Римо-католическая церковь
и Византия,
Византия, ну, современное название, да, Византия или православная. Мы называем ее православная церковь, а вообще ортодокс чорш, да, то есть ортодоксальная церковь. Так вот, западная церковь где-то уже в III веке праздновала 25 число как праздник, как рождение Христа, а восточная церковь только в IV веке, и, скажем, вот уже полностью вся церковь, и западная, и восточная уже утвердили как праздник Рождества Христова в IV веке. Почему именно 25 декабря? Кстати, и западная, и восточная праздновали и празднуют 25 декабря. Это очень важный момент. 7 января, это так сложилось, да, смена календарей. Может быть, мы об этом скажем сегодня пару слов. Но вот официально праздник, он вошел в силу в церкви в 4 веке. В 4 веке и западная, и восточная церковь стали праздновать 25 декабря. Это было по юлианскому календарю. Юлий Цезарь. Вот так вот он остался в истории не только как почти что император. Он официально не был императором Римской империи, но благодаря ему, в общем-то, и началась Римская империя с его племянника. Вот. Юлианский календарь, 25 декабря. А потом со временем уже Григорий, римский папа Григорий, я думаю, 13-й, наверное, или какой.
Я вообще не пересчитывал.
Да, не пересчитывал римских пап. Да. Вот в 16 веке была реформа григорианская, да, вот его реформа календарная, я имею в виду. И вот с 16 века появляется григорианский календарь.
Ну, это все связано, опять же, с календарем.
Да, с календарем.
Опять же, это все связано с...
То есть есть юлианский календарь церковный, да. Сегодня, он есть григорианский календарь, который, в общем-то, использует весь сегодняшний современный мир. Но и там Рождество — это 25 декабря. Просто разница юлианского и григорианского — две недели. И поэтому 25 плюс 14, плюс сколько там, плюс ну, две недели. Да. Примерно две недели. Плюс примерно две недели получается 7 января. Вот как бы вот разница.
Ну, это разница, опять же, из-за высокосных годов и отсутствия высокосных годов до этого.
Да, совершенно
у нас,
верно.
Насколько я помню, я могу ошибаться, но у нас как-то там реформы эти происходили тоже поэтапно, и Петр I производил эти календарные реформы, и потом они происходили уже в 20 веке, в 20-х где-то годах. Но празднование 25 числа, 25 января, это факт, и даже вот в нашей стране до последнего времени, как минимум 100 лет назад, еще праздновали 25 декабря. И это очень для меня было странно, потому что я, когда начал изучать эту тему, искать, я нашел открытки старые да. Царских времен, там, да, прошлого века, ну, уже позапрошлого века, 19 века, конец 19 века, начало 20 века, и вот там открытки были с поздравлением с Рождеством, и на картиночках изображено было 25 декабря.
Тогда, конечно.
Вот. И на других открытках было поздравление в хронологии такое, что поздравление, поздравляем с Рождеством и Новым годом. Ну, как бы, естественно, порядок праздников был соблюден.
Да, да.
А уже в советских открытках, да, было поздравление просто с Новым годом. И вообще Рождество затиралось, уничтожалось. Я вот тоже еще нашел календарик. Это 17-го года, я его распечатал, чтобы было хорошо видно нашим зрителям, но те, кто на радио, нас слушает, ну пусть поверят на слово.
А можно погуглить там это все.
Да, есть. Это все, кстати, можно найти, вот эти сканированные календари, открытки, они есть. И в западных, кстати, очень много, а вот на русскоязычных или там украиномовных их меньше. Вот, но тем не менее тоже есть. И вот здесь тоже праздничные дни отмечены, и в декабре отмечено как раз 25-е, и написано, что это Рождество. Вот ссылочка здесь на значение этих праздников. И 25-е, 26-е и 27-е даже здесь получаются праздничные дни, выходные. Вот. И
но еще раз, это очень просто, потому что до революции социалистической Российская империя, куда входила и Украина, в общем-то праздновали 25 декабря. Как и весь христианский мир. Повторюсь, хоть и разница в календарях была, юлианский, григорианский, но тем не менее, кстати, есть еще новоюлианский, да, и там как раз-таки новоюлианский совпадает с григорианским по датам. Ну, это такое.
Ну, да, чтобы проще было понять нашим радиослушателям и нашим зрителям, давайте определимся. Вот мы живем, зарплату, я очень просто все считаю, вот зарплату мы получаем по какому календарю?
По григорианскому.
День рождения по какому мы календарю отмечаем? Ну так и Рождество тогда давайте тоже переключаться. А у нас получилось, что одна определенная там конфессия, да, там православная церковь, именно в нашем регионе, она сохранила вот этот день, именно вот этот день, и они посчитали правильным перенести литургии вот на две недели, вот мы будем только в этот день праздновать. Пусть это теперь уже не 25 декабря, а сейчас это уже 7, цифры у нас же тоже любят, семерка, красивая цифра. И вот оно и у нас за 100 лет укоренилось. Но самое интересное, что за пределами нашего вот СНГ Союза, да, пространства, да, постсоветского, даже в православной церкви отмечают 25-го.
Ну,
в Греции,
в некоторых, да.
В Европе, в Греции.
В Румынии.
В Румынии. Да, ну, да. Это как бы, ну, вот, можно легко проверить. Я за то, чтобы праздновать вот и 25-го, и 26-го, и аж до...
До 7-го.
Да, до 7 января, еще и лучше даже и дальше праздновать. Раньше вообще как люди праздновали? Они праздновали весь год, чтили этот праздник, для них это было свято, важно, и они это упоминали. Так же, как и Пасху.
Ну, в любом случае, я думаю, что нам нет смысла спорить, когда лучше праздновать, 25-го или 7-го, можно и так праздновать. У нас сейчас уже в Украине официально 25 декабря,
да.
Это тоже праздник, это выходной, в общем-то, как и 7-е, но посмотрим, как это
выбор
все.
Выбор есть, и это уже хорошо.
Да.
Важно
да.
другое, важно наполнить этот праздник правильным смыслом.
Смыслом, совершенно верно.
И вот об этом мы будем говорить сегодня на протяжении всего нашего эфира. Еще раз призываю всех, кто нас слушает на FM-частотах, подключайтесь к нашим соцсетям, вы сможете там комментировать и общаться с нами и после эфира, и можно лично задавать вопросы Виталию Павловичу. У меня, кстати, вопрос к нашим подписчикам, кто нас смотрит. Друзья, мне интересно, когда вы празднуете. Вот, может быть, кто-то сейчас нас слушает и не согласен, и считает, что важно именно с 7-го, а кто-то скажет 25-го. Вот если вам не сложно, в комментариях напишите, какого вы празднуете, 25-го или 7-го, или, может, вы 1 января, как вот я бы праздновал. А почему я вот хотел бы на 1 января акцент сделать? Почему? Потому что ну, для меня, для человека важно то, на что он больше тратит деньги. Вот в нашей стране почему-то на сегодняшний день люди тратят денег больше на Новый год. И готовятся к празднованию Нового года гораздо сильнее, там, масштабнее, чем к Рождеству.
Но это постсоветский синдром. 100%. На самом-то деле. Это именно в наших... Вот, в постсоветском пространстве. Это постсоветский синдром абсолютно. Потому что все-таки за 70 лет советской власти именно Рождество, как праздник, яркий праздник, он все-таки сумели вот убрать его, и только в 90-м или в 91-м году вернули Рождество, вот как-то так.
Да, я больше того, вот распечатал еще вот такую обложку от журнала, прочитайте, если не сложно, Виталий Павлович, как называется?
«Безбожник у станка».
Да, это был такой социалистический журнал, который выпускался, и карикатуры да. там рисовались да, известными да. карикатуристами.
Вот,
и есть. На тематику, вот в период рождественских празднований, они выпускали тематические статьи.
А это какой год, кстати?
По-моему, 20-й, не могу точно сказать. Надо посмотреть на повнимательнее. Но тема такая, там изображена елочка рождественская. И...
Я к тому, что... В 20-е годы, в конце, во второй половине, да, уже запретили Рождество как праздник, ну,
религиозный, да,
буржуазный, религиозный, да, да, как все эти предрассудки запретили его.
Ну, да. Старшее поколение еще помнит, как и преследования были за веру, за хранение Библии. Библия была запрещенной книгой в нашей стране. Вот молодежи, наверное, тяжело в это поверить, что вот запрещенная литература была Библия, да? Но это правда, и многие тайно переписывали от руки, потому что печатать их было запрещено, ввозить было запрещено. И кто, если хотел читать Писание, то вынуждены были тайно, переписывая от руки, хранить где-то тайно, чтобы не нашли. Вот, и это все было, да. И вот яркий пример вот эта обложка этого журнала, когда здесь вот и название-то какое,
да? Бетошника станка, да, очень
мощно. Покажу, кто может на стоп-кадре потом мощно. Может посмотреть.
Это борьба с елкой, как раз-таки, и с атрибутикой.
Рождественской
атрибутикой.
Да. И я почему показываю? Потому что тема елки тоже, это тема Рождества, и зачастую елка сейчас уже становится, ну, каким-то божеством. Ее украшают, ей уделяют огромное внимание. И Христос смещается из-за этого. Но изначальный смысл совершенно был другой. И елку, насколько я знаю, это Мартин Лютер привнес в украшение.
Есть такое предание,
и...
да.
И... Может быть, это не факт, но тем не менее.
Традиционно говорят о Мартине Лютере, который украсил ель, кстати, да.
Символизм просто в этом был такой, как бы, ну, это просто как пример, да, как для детей какие-то яркие примеры или там сказки или ель, еще что-то. Вот ель символизировала
символ
вечной жизни.
Вечной жизни.
Правильно?
Да.
То, что она вечно зеленая. Угу. Во-вторых, многие ели из там сосны, ну, вот из хвойных. Я не слаб в этих всех деталях, но тем не менее, я знаю, что есть хвойные деревья, по-моему, ель. Которые больше 5000 лет.
Ёлка. Ель, наверное.
Да, вот быть. Есть деревья, если вы покопаетесь в интернете, посмотрите, есть в Америке секвой, они тоже из этого...
Из хвойных, да.
Да, из хвойных. И они, им многим вот ученые изучают, и они находят, что им больше 4000 лет. Вот, и здесь символизм как раз в том, что это вечное дерево, вечно зеленое, символ вечной жизни.
Как раз-таки вот традиция наряжать елочки или ели вот, и пришла из Германии по-любому и приписывает эту традицию именно Мартину Лютеру, что это вот образ Рождества, вечной жизни, подарочки, и это для того, чтобы рассказать детям историю о Рождестве. Вот так, да. Вот ярко преподнести.
И... Важно, чтобы это не становилось вот кумиром и не центром,
конечно,
внимания
детей. И мне кажется, очень важно всегда об этом напоминать, потому что иной раз действительно елка, как в советское время, вот мы вспоминали, да, в общем-то, просто символ Нового года. А чё к чему, так никто и не понимал, по всей видимости. Да, вот просто символ Нового года. Ну, а вообще-то это символ Рождества. И когда мы говорим о том, что Рождество – это культурный код Европы, как вот наш соотечественник-философ так вот мощно об этом целую программу провел, целую лекции провел, то, Виталий, вы сказали, по-моему, это культурный код всего мира. Вот так оно и есть, потому что традиция Рождества, она распространена по всему, в общем-то, миру, а елка, она заполонила Европу. Но если вернуться к Европе, что это культурный код Европы. Знаете, сегодня я некоторое время назад прочитал в новостях, что один из европейских комиссаров, там женщина, возглавляющая один из комитетов, она сделала вот такое предложение запретить елки, так как это связано с Рождеством. Вот упразднить это, дабы не оскорблять чувства других верующих там, и других меньшинств. Но вы знаете, это вот пилить, как мне кажется, пилить сук, на котором сидишь, потому что современная Европа, вот вся мощь Европы, Америки, я имею в виду Соединенных Штатов, как раз-таки это христианские корни. Это там очень мощный код вот в ДНК европейском или даже мировом, если мы говорим о мировых странах, где христианство является ведущей религией, в хорошем смысле этого слова. Пытаться сегодня упразднить христианство, убрать религиозные праздники, убрать Рождество, Это очень бессмысленно и ошибочно. Это потерять вообще силу. Силу в каждой сфере. Потому что Рождество настолько мощно отпечаталось, как я сказал, как код в ДНК, во всех буквально сферах общества европейского, ну, что просто вау. Куда бы мы ни посмотрели, культура, экономика, государственное устройство, образование, там везде просто пропечатан код Рождества, абсолютно.
Ну и в живописи, да, много ярких примеров, конечно, да, любимейшая тема. И голландских мастеров, и испанских, и так далее.
Золотой век испанской живописи, да, там Диего Веласкес, Маурильо, и можно перечислять, в общем-то, Эль Греко. Как раз-таки они пестрят, это известнейшие картины. И поклонение волхвов, и поклонение пастухов, и святое семейство, Рембрандт, голландская школа, уже такой протестантизм, то же самое, поклонение волхвов, святое семейство. То есть, но культура пропитана вся Рождеством и
христианством. Была. Была. И сейчас по инерции. Была. Вот все-таки те основы, которые были заложены, да, там, 200 лет назад, 300, там, 400, они сейчас еще пользуются благами вот этих вот фундаментов. И все равно, в любом случае, Европа, ну, есть семейные ценности. Да, есть сейчас либералы, которые продвигают свои какие-то там взгляды на жизнь. Но я думаю, что это временная какая-то болезнь, которая должна просто исчезнуть из вех истории. Потому что, ну, оно неестественно, да, и, на мой взгляд, все, которые проявления сейчас есть, там, либерализма вот этого, там, всяких там непонятных ценностей, да, которые молодежи, вот они нравятся почему-то, а мы уже просто проходили же это. У нас в советские времена, вот начало 20-х годов, вот этот период 20-х, когда новое что-то хотели построить, разрушить все, и на основании, мы старый мир разрушим, да, на основании, и потом затем мы новый мир построим, кто был никем, тот станет всем. Ну, в 7 или в 7:30. Вот, вот такой, такие были песни и лозунги у этих комсомольцев, которые, по сути, также они попирали христианские ценности, семейные ценности, они думали, они создадут какого-то нового человека, коллективный разум, все это уже было, все это мы проходили. Европа просто это тогда на корню обрубила, и они этим не переболели. Вот, а мы до сих пор еще как бы ну, вот эти последствия эти тоже у нас догоняем, как бы такой хаос в голове. Поэтому
важно знать историю.
Очень важно. Очень важно и свою историю знать, и мировую историю, Европу историю, да, и политические процессы, они очень так циклично по спирали повторяются, и важно их предчувствовать, да. Вот, и, ну, опять же, я к чему это все веду? К тому, что очень важно, чтобы культурный код нации, страны, он строился на правильном фундаменте. И в культуре Европы в 2 века, там век, 2, 3, 4 до этого, правильные были фундаменты. И в живописи они проявлялись, и в архитектуре, и в музыке. Вот если взять Баха, либо других композиторов, Бах, их литургии, особенно. Они писали, их произведения были для литургий церковных. Были на Пасху, сочинялись произведения там, «Страсти по Матфею».
Благодаря Баху, в общем-то, ну, скажем так, в светской жизни, в хорошем смысле этого слова, в общем-то, стали звучать и музыкальные произведения о Рождестве.
Ну, вот даже рождественская песня «Silent Night», да, «Тихая ночь», это песня немецкая, которая больше 200 лет. Это считается один из самых распространенных гимнов в мире и самых чаще всего звучащих. Вот. И вот это важно помнить и понимать, что Европа, она тоже разная. И там все равно есть фундаментализм, есть консерватизм, есть люди, большинство, которое придерживается семейных ценностей и здравого смысла. Конечно. И есть какое-то яркое проявление вот этих выскочек либеральных, которые попирают вот эти вот фундаменты. Вот. И нам надо быть просто трезвыми в этих
вопросах. Но в действительности я бы хотел сказать, что вот код Рождества, он настолько повлиял на мировую историю, вот этот код в Европе и код даже во всем мире, вот культурный код Рождества, христианства, обширнее можно сказать, что все 2000 лет строительства европейской цивилизации, абсолютно впрямую связана с Рождеством, с рождением Иисуса Христа. И вот просто кому-то, вот если взбрело в голову сегодня как-то это замазать, это не получится. Это все равно, это невозможно искоренить, это невозможно. И он настолько сильный, этот код, что его нельзя даже замазать. Ну, советская власть пыталась ничего...
Подменить.
Да. Ничего не получилось. То есть это не произойдет, я надеюсь,
что... Ну, подмены были во всем. Вот начиная даже там с звезды Вифлеемской на елке, да, заменили
попытки,
на кремлевскую звезду.
Конечно, были. Но все равно настолько, я же повторяюсь, это не 200-300 лет. Вот к чему я это сказал. Это мировая история. Это 2000 лет. Это очень глубокий стержень Рождества во всей мировой истории.
В празднике очень много символизма. Да? И да. Возвращаясь к первоисточнику, к Писаниям, да, и к Новому Завету, к Матфею, и Иоанн, по-моему, да, упоминает события рождественские о том, что...
Ну, самое яркое — Матфей
и Лука.
Да. Матфей и Лука.
В чем суть Рождества? Да? В том, что Бог, он вначале было Слово, да, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И потом Слово — это как Христос, который материализовался в этом мире, да, это Сын Божий, это одна из ипостасей Триединого Бога, который материализовался на земле, приняв вот эту оболочку человека, обычного, смертного, ощущающего боль и лишения. И материализовался он, родился он не в царских каких-то хоромах, палатах, дворцах, а в кормушке для скота, в сарае. И здесь тоже очень большой символизм, да, и христиане, которые, понимая правильно, да, все эти образы, они очень много видят и глубоко видят вот в этой рождественской истории таких отсылок и смыслов. Я вот хотел бы, чтобы мы к этой, к истории Рождества подошли поближе и вот в деталях обсудили, что было, кто были волхвы. Почему пастухи были, пастухам ангелы явились, да, и вот как это все происходило?
Ну, если мы посмотрим исторический контекст вот этой истории, которая действительно описана в Матфее и Луке, именно рождение царя, рождение Христа, младенца, это Матфей и Лука описывает. А Виталий, то, что вы сказали, как слово стало плотью, это евангелист Иоанн. И это тоже очень знаково, действительно, потому что вот исторический контекст, вот в чем же, какие переживания были у людей того времени, вот что они ощущали, вот их религиозный какой-то контекст, вот как это все было, почему именно в это время, ведь не бывает случайности, дело в том, что...
Почему Вифлеем, да?
Почему Вифлеем, да, город... Царя. Почему царя? Я
город царя, но не столица.
Не
Иерусалим.
Понимаете, дело в том, что еще, если мы посмотрим античных каких-то авторов того времени, там Вергилий, это чуть раньше, да, современники первого, там Сенека, это вот современник тех историй, или Филон Александрийский, да, это философ, иудейский философ того времени. Вот когда... Это можно все, это доступно уже есть даже. Иосиф Флавий, конечно, это все на русском уже есть, переведено, все можно это все почитать, посмотреть. Вот из этого мы можем увидеть, что состояние общества как раз-таки ожидающего. То есть вот идея, что в Иудее, вот там где-то в Иудее должен родиться правитель мира, вот эта идея, она была. Было такое направление, вот были фарисеи в то время в Израиле, это религиозные направления, фарисеи, саддукеи и были ессеи. Ессеи, они откровенно в первом веке проповедовали о приходе праведника, о рождении праведника, о приходе праведника. В римском понимании, а Рим тогда правил миром, было понимание, что в Иудее должен родиться правитель мира. Почему Тит Флавий, Веспасиан, потом вот они о себе говорили, что вот мы победили евреев, и вот он родился, этот правитель мира. То есть они как бы на себя...
Завоеванием
попытались одеть на себя. Почему они это сделали? Потому что активно в массах людей. Почему вообще христианство, оно так могло быстро распространиться в мышлении, в массах у людей тогда было понимание, вот религиозное, какое-то событие должно произойти, должен родиться какой-то великий царь, правитель мира и так далее. И вот волхвы, которые придут поклониться, то есть на Востоке тоже было это понимание, что должен родиться какой-то великий царь. Вот они увидели эту звезду. Кто-то высчитал из астрономов, по-моему, 17 века даже это еще, и сегодня есть этому подтверждение, что какая-то звезда зажглась, а там оно раз в сколько-то лет зажигается.
И раз в 800 лет, по-моему, если не ошибаюсь. И, кстати, в прошлом году было слияние этих звезд, по-моему, там в одну... в линию выстраивали, да, парад планет.
Планет, может быть, но именно рождение некой звезды, как где-то вот шестой год, четвертый или шестой год, по-нашему от Рождества.
Совпадает, что вот, было такое,
вот,
да?
Было такое, то есть как бы вот, и возможно эти мудрецы, как астрономы своего времени, они увидели именно эту звезду.
Ну,
они,
продвинутые были,
они
да.
Это мы думаем, что в то время очень отсталые были люди. Ни в коем случае. В каждом поколении, в каждом фрагменте истории как раз-таки человеческая цивилизация, она, понятно, что развивается, но, в общем-то, мозги у людей были те же самые. Вот, и они увидели, эти мудрецы, они пришли и поклонились Христу.
Пошли по навигатору.
И навигатор, звезда.
Предания их привели в Иерусалим.
И они, вообще, предания говорят нам, что это было не три мудреца, как мы традиционно видим в каких-то сегодняшних сказках, фильмах или постановках.
Ну, в детских.
Это поздняя традиция. Из-за того, что дар, описанный у евангелиста Матфея, это три составляющих, это золото, ладан и смирна, вот уже сузились эти мудрецы до трех человек. И в поздней традиции как раз-таки, опять же, вот период Возрождения и... Дальше это уже было восприятие, что эти трое, хотя их изначально вроде бы как было 12, Иоанн Златоуст описывает именно так традицию, что один из отцов церкви, что их было 12 мудрецов. Это, то есть, был огромнейший караван с охраной, с воинами, которые защищали их. Они были представители каких-то стран с Востока, возможно, это Персия. Но в любом случае это были представительные люди. Когда они зашли в Иерусалим, Евангелие нам рассказывает, что весь город пришел в движение. То есть это не просто какие-то три человека неизвестных пришли, это какие-то знаменитые люди пришли. Это движение в городе, что сам царь Ирод, правящий тогда царь в Иудее, правитель, вернее, правильнее сказать, правитель Иудеи, он ему сказали, там пришли очень важные люди, и он их захотел также видеть, и они пришли к нему на аудиенцию. И они спросили, где родившийся царь иудейский, на что... Царь Ирод весьма должен был удивиться и сказать, я есть царь, да, в смысле какой-то. И потом он понял, что что-то тут происходит. И он попросил своих советников дать ему инструкцию, дать ему четкое указание, где должен какой-то царь новый родиться. И как раз-таки подняли иудейские писания, и пророк Михей об этом говорит, что в Вифлееме. В Вифлееме родит. А почему Вифлеем? Потому что Вифлеем – это город царя Давида, известнейшего, легендарного иудейского царя, и Бог пообещал царю Давиду, что именно его род, вот в его потомках родится вот тот самый Спаситель, Мессия, кого мы сегодня называем Господь Иисус Христос. И именно Вифлеем, тот городок, и Иосиф с Марией пришли в Вифлеем, там были определенные указы, законы там, по переписи населения, они пришли туда, и вот там происходит рождение. У нас написано, что это в хлеве, хлеву, или пещера кто-то считает. Да? Скорее всего, это был гостиный дом, типа гостиницы, ну, наверное, не в современном варианте, но что-то подобное. И в этой гостинице уже было все переполнено. Но там было место, где... Животные также стояли, да, и вот они туда зашли, и там тепло, и...
Пастор, это так по-одесски. Я не представляю, честно говоря. Это, вы знаете, как в сезон, Вот у меня все ассоциируется, вот как бы это
сезон
в наше
Одессы,
время.
Да, да, да.
И сдали, и даже самый вот сарай сдали. Ну, это реально по-одесски. Ну, я не думаю, что это прям какая-то комнатка была более-менее такая, в которой можно было жить.
Сдавали все.
Сдавали все. И сейчас у нас в Одессе сдают, это и так, гараж сдать могут.
Курени такие, знаете, да, раньше да, мы да. называли курени.
Ну, я думаю, что все-таки, наверное, это был какой-то сарай именно для скота. Потому что в этом же пророчестве тоже очень много символизма. Да? И это кормушка для овец, вот и овцы, в частности.
Это же образ были... мира, состояние мира.
100%, да.
Мы вспоминали Филона Александрийский, как раз таки он и говорит, а должно прийти слово, вот его учение о логосе, о слове, да, спасительное слово. Или Сенека говорит, мы настолько погрязли в грехе, наше общество, что нам, мы не можем сами себе помочь, нам нужна чья-то спасительная рука. Это практически цитата Сенеки. И вот образ мира вот в этом хлеву. Это кажется, что все красиво, блистательно, карьера, деньги и так дальше, но пустота ж у людей, которые добиваются больших высот, но в своем сердце там у них пусто, у них грязно. Они хотят как-то заполнить это все. И вот в этот хлев, это образ нашей жизни без Бога, и именно там рождается свет, там рождается
и наши отношения, да, получается, что мы как бы празднование, на праздники пришли же, да, это была перепись на праздники, они пришли, видимо, там это все было, вот как у нас, сейчас на Рождество, вот мы рождественские новогодние праздники, да, и у нас все в суете, вот у Иосифа Бродского хорошее стихотворение на эту тему есть,
да,
и у нас вот эта суета, она настолько поглощает, что мы зачастую не думаем о тех людях, которые нуждаются в ночлеге. И я вот представляю, сейчас как бы это было, да, я бы вот фильм снял на эту тему. Вот прям в деталях очень много символизма.
Мы все время какие-то фильмы, наверное, уже пора снимать.
Да,
фильм.
Да, будем снимать скоро, я думаю.
Да.
Потому что, ну вот все в атмосфере празднования, в суете, в беготне за мандаринами, да, забывают о тех людях, которые в нужде. О тех людях, которым нужно просто ночлег, которым переночевать негде, у которых нет, может быть, средств для существования или пропитания. Просто нет дневного пропитания.
Но я не думаю, что Иосиф с Марией, они были глубоко нуждающиеся люди, как бы, да, но это уже другая тема, может быть, мы можем в следующий раз поговорить об этом, но сам факт, что нужно было что-то теплое, срочно, сейчас, потому что время пришло родить.
Но сам факт, что они пришли в исторический свой, на родину, да, это
да.
их город предков. Я не знаю, были ли там
занято.
Родственники.
Одесский но вариант.
Где родственники?
Так, может, родственники и предложили, им сказали, слушайте, все занято, но им рожать
да
уже...
Да это не по-людски, Виталий Павлович. Ну, тут мы можем оправдывать, конечно, весь этот город.
Нет, я не оправдываю.
Культуру
просто,
какую-то,
Виталий,
или там время года, сезон.
Однозначно, наше представление.
Гостиница – это за деньги.
Все за деньги.
Вот в этом вот цинизм того мира и нынешнего вот этого материального. Да?
Я думаю, что и это было за деньги, то, что Иосиф быстренько снял. Это же детский вариант такой.
100%.
Но, кстати, первые пришли поклониться, потому что волхвы пришли в дом. Вот когда уже вот эти мудрецы пришли, они же пришли в дом.
Да.
То есть это уже не хлев был, это был какой-то дом. Опять же,
скорее... Ну, прошло какое-то время, и у них там навигатор-то не сильно точный-то был.
Прошло время, однозначно прошло время. Но первые пришли именно туда, в хлев, поклониться младенцу. Это пастухи.
Тоже символизм.
Тоже символизм.
Простейшие бедные люди с полей, с работы.
Не знаю, насколько они бедные, но то, что это отсылка действительно не к царям,
но
так
не
точно,
князья, да.
не князья, но вот простой народ.
Не депутаты, не депутаты, да. Элита,
вот
богема.
Первые, да, пришли пастухи.
Да.
Да. Ну, возможно, это...
И дары, наверное, принесли простейшие. Что у них могло быть? Лепешки и молоко.
Ну, я не знаю, приносили ли они дары именно пастухи. Хотя, наверное,
не, ну,
какая-то
что, поделиться
была.
Же, да, я к тому, что простым людям вот всегда это трепетно, и они реагируют очень, очень остро,
вот,
быстро.
Возможно, это кому-то будет очень интересно, или это будет мысль для исследования этого вопроса, но есть такая очень интересная мысль, что это пророческое указание, почему пастухи пришли посмотреть первые на Христа, как раз-таки потому, что эти пастухи, они пасли овец для жертвоприношений в Иерусалиме. И они пришли, посмотрели, как бы сделали осмотр будущей жертвы. То есть это такой вот
Ну, это прям философский
глубоко. Да, 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 это философский, это но этому есть...
Но не канонично.
Но есть... Ну, почему? Вот в
ну,
Библии...
это символизм это, такой, как
это
бы...
Это знаки.
Нет
это...
факта, что в Вифлееме именно вот стада были для
есть факт. Это исторический
для...
факт.
Я для жертвоприношений?
Да, да, да. И это абсолютно... Для храма выращивалось там, в Вифлееме выращивались вот, животные.
Ну, Вифлеем от Иерусалима это примерно 10-20 километров, да?
Это недалеко.
Недалеко, короче.
Это да. очень недалеко, особенно по нынешним меркам, это недалеко. Ну, это как бы просто вот такая мысль, я повторяюсь, возможно, кому-то будет
друзья,
интересно.
Друзья, вы посмотреть. Уж не судите нас строго, мы накидываем вам тем для размышления и для обсуждения, чтобы вы дома пообщались, чтобы вы на нас, опять же, подписались, если вы нас слушаете. Ну, а если вы нас смотрите, то задавайте ваши вопросы. Мой вопрос по-прежнему актуален. Когда же вы празднуете Рождество? 25 декабря, либо 7 января, либо, может, у вас своя какая-то дата, когда вы считаете ее более правильной. Но, тем не менее, самое главное, мы сегодня говорим о том, что такое Рождество. Как его праздновать, нужно ли праздновать, что значит Рождество и что является вот, самой основной идеей этого праздника. Кто является самым основным героем этого праздника. Потому что у нас в наше время очень много подмен, и у нас сначала были там одни персонажи, там, потом советские персонажи вытеснили первых. Появились потом постсоветские Санта-Клаусы, сменившие Дедов Морозов и Снегурочек. Сейчас у нас появляется Святой Николай, который уже больше внимания, наверное...
Ну, он и был в украинской традиции. Ну, сейчас все популяризируется из-за экономических соображений. То
есть, ну, здесь даже не в этом дело. Здесь есть тоже, знаете, такое культурное противостояние. Вот было так, а теперь будет вот, да. вот так, но... Суть-то Рождества, не Святой Николай.
Центральная личность – это младенец Христос, да. абсолютно. Спаситель мира. Да. Спаситель родился вам. Ныне в городе Давидовом. Спаситель родился вам. Вот центр вообще, центр и фундамент всего Рождества.
Друзья, самое главное, мы всего не сможем сегодня охватить. Хотелось Конечно. Бы поговорить и о других вещах, связанных с Рождеством, и о том, что на седьмой день Иосиф с Марией пошли в храм, и там история еще была отдельная. И потом, когда пришли волхвы в Вифлеем, тоже там очень много интересных образов, и связанных с дарами, и все в целом. И потом бежали Иосиф с Марией, спасаясь в Египет. Очень много интересных нюансов, поэтому мы вас призываем, пожалуйста, почитайте вот в вот этот период празднования Рождества, почитайте рождественскую историю, почитайте их в разных интерпретациях, почитайте в разных источниках.
Матфея, давайте я быстренько скажу, Матфея 1, 2 главы и Луки 1, 2 главы, это вот рождественская история, и параллельно можно после этого почитать какие-нибудь там, не знаю, Чарльз Диккенс, рождественские повести, это тоже очень интересно, если хочется как-то эстетически насытиться. И да, послушать музыку рождественскую.
Послушать рождественскую музыку, это самое, наверное, сейчас очень актуальное, потому что все в гаджетах, все в наушниках, все что-то слушают, и я бы вам рекомендовал, слушайте хорошую музыку, рождественскую музыку. Наша программа подошла к концу. Я рад был с вами встретиться и на FM-частотах, и с подписчиками в наших соцсетях. Также рад, Виталий Павлович, что вы нашли время и сегодня были с нами. Спасибо. Это был Виталий Павлович, пастор протестантской общины, церкви.
Евангельской церкви.
Прославление. Город Одесса, Канатная 6. Приходите, следите за Виталием Павловичем в соцсетях, подписывайтесь на его страницу. Всего доброго. До свидания. Увидимся и услышимся ровно через неделю.
Пока. Всего доброго.
Пока.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.